Если я вам скажу, что в Торе есть такой совершенно нелогичный и странный, никому непонятный и необъяснимый закон, говорящий, что если вы что-то пообещали, то нужно сдерживать свое слово. Вы бы на меня посмотрели странно, точно так же, как вы смотрите на меня сейчас. Вы бы мне сказали, ну, наш раввин, наверное, что-то не то выпил, или, может быть, то выпил, или, может быть, много чего-то того выпил. Потому что вроде бы то, что нужно сдерживать свое слово, люди на самом деле знают даже без Торы. И в самой Торе есть подтверждение тому, что нам не нужна Тора для того, чтобы, значит, нужно сдерживать свои слова, потому что сама Тора нам рассказывает несколько раз о том, как до дарования Торы люди обещали что-то и должны были сдерживать свои слова. Обещания записаны в Торе до момента дарования Торы. То есть понятно, что обещания были до дарования Торы. И самой Торы очевидно, что нам не нужны божественные откровения для того, чтобы вдруг осознать, что нужно сдерживать свое слово. Но из недельной главы Матот вроде бы создается впечатление, что для того, чтобы знать, что нужно сдерживать свое слово, нам нужно божественное откровение. Мы знаем, что есть три типа законов. Есть законы, которые называются Мишпатим, это логичные законы, которые, как сама Тора говорит, мы могли бы знать даже без законов, данных на горе Синай, как, например, запрет воровства или запрет убийства. Есть законы, которые мы бы сами не могли до них додуматься. Но после того, как Тора нам дана, мы видим их целесообразность и понимаем, что нелогичны. Например, Шаббат. И есть третий тип законов, которые совершенно нелогичны. Это законы, которые не могут быть объяснены рационально, и нужно их соблюдать просто потому, что Бог нам сказал это делать. И в нашей недельной главе, в самом начале, описывается, что Бог сказал, когда человек дает обет, сказано в первую очередь «ло яхель дваро», что значит, что человек не должен осквернять свои слова. «Холь» на иврите означает простое, будничное. «Холь» – это противоположность святого. «Кадош» – это святое. «Холь» – это будничное. И сказано, что твои слова не должны быть «холь», не должны быть простыми, будничными, потому что то, что ты говоришь, это святое обещание. Когда делаешь перед кем-то обещание, даешь кому-то слово, ты должен обращаться теперь с этим обещанием с благовением, со святостью. И поэтому сказано «ло яхель дваро» не будет осквернять человек свои слова. Но также сказано, что мы можем в почти всех ситуациях аннулировать свой обет. И говорится то, как мы можем его аннулировать. В частности, например, мы знаем, что сегодня, если человек дает публичный обет, есть разные типы обетов, мы не будем сейчас удаляться в детали, но большая часть обетов, которые дает человек, могут быть сняты в еврейском суде. Также в нашей недельной главе говорится, что есть ситуации, когда члены семьи могут снять обет. В частности, если девушка, которая еще не вышла замуж, дает обет, то ее отец может этот обет снять с нее. Муж может снять обет жены. Это на самом деле касается только того, к чему он причастен. То есть, если это вещи, которые задевают его. Во многих ситуациях есть у человека возможность либо снять, либо аннулировать свой обет. И после этого говорится, и вот это есть закон, который дал Бог. «Эла хахуким ашер цива хашем». И слово, которое здесь используется, это «хуким». А «хок», как мы знаем, это непонятный, нелогичный, необъяснимый закон. Так почему же вдруг законы обетов нам называются необъяснимыми? Откуда это берется? И мы из этого понимаем, что Тора говорит «хуким», то есть необъяснимые законы, имеется в виду не правило то, что нужно сдерживать свои слова. То, что нужно сдерживать свои слова, мы знаем и так. То, что необъяснимо, это то, что обеты могут быть сняты или аннулированы. Вот это необъяснимо. Вроде бы, если человек что-то пообещал, хоть убейся, но должен исполнять то, что ты сказал, ты будешь делать. Откуда вообще берется эта идея, что человек может снять с себя обет? И, как ни странно, эта идея снимания с себя обетов занимает довольно важное место в нашей традиции, потому что, например, перед началом Нового года, когда начинается Новый год, мы имеем традицию «Хатарат недарим» – снятие с себя обетов, и перед Йом-Кипуром, в самое начало Йом-Кипура, мы говорим, что мы снимаем с себя свои обеты. Почему это вдруг? У нас есть целая церемония снимания обетов. Мы можем сказать, что вообще-то в целом нужно сдерживать свое слово. Это общее правило. Но если уж есть острая необходимость, иногда можно и снять с себя свой обет, и для этого есть церемония. Иными словами, снятие обета вроде бы должно быть рассмотрено как то, что можно использовать в крайнем случае, в крайней ситуации. А тут у нас, у всех евреев, целая церемония официального снятия обетов. Это в Сидуре, в молитвеннике, и это те, которые читают все, каждый. А если не хочу снимать с себя обеты? А если я вообще обетов не давал? Я записывал все обещания, которые я давал в прошлом году, и я проследил, что я все еще намереваюсь выполнять каждое из них. Почему я вдруг должен читать те слова, которые записаны в молитвеннике перед Йом-Кипуром? Почему это? Мы для этого с вами должны будем вначале понять вообще, что такое обет, почему дается обет, и также почему он снимается. В Торе говорится о том, что человек дает недер, обет, клятву в определенных ситуациях. И есть неоднозначные отклики об этих людях и об этих случаях. В частности, говорится иногда, что человек может взять обет, например, не пить вино, как, например, это делают назиры. Почему? Потому что человек видит, что, знаете, что у меня есть слабость к алкоголю. Я знаю, что ни один из присутствующих здесь таких людей не знает. Но предположим, что теоретически могут быть индивидуумы, у которых алкоголь – это слабое место. И когда они начинают пить, они уже пьют, пока все не закончат. Вы знаете, тут в Америке в воскресенье во многих штатах не продают в магазинах алкоголь. В некоторых штатах это только в воскресенье в первой половине дня. Почему? Потому что исторически Америка – это христианская страна. В воскресенье утром люди ходили в церковь. И для того, чтобы не приходили в церковь уже пьяными, не продают алкоголь. Я когда впервые еще ребенком услышал об этом законе, я все не мог понять. Секундочку. Так ты хочешь пить в воскресенье утром? Купи себе все, что хочешь за день до этого или за два. И у тебя в воскресенье утро будет все, что ты хочешь, чтобы напиться. Какая глупость? Зачем нужно делать такие законы? Знаете что? Я понял, что законы не глупые, это я глупый. Я просто не понимал, что люди, которые это делают, они в субботу вечером спать не пойдут, если у них еще хоть капля алкоголя осталась. Они допивают все до дна. Поэтому если нужно напиться в воскресенье утром, то им нужно в воскресенье утром пойти в магазин. А магазины закрыты. Ну, что ж, придется трезвыми мучиться. Так вот, представь себе, что такой человек, вот такой вот американский хили-били из Вест-Вирджинии, чувствует, что у него есть в этом проблема, в этой области. Для него это слабая точка. И он решает, что он отрекается от алкоголя. И причем Тора говорит, что это нужно делать на определенное количество времени и так далее. Он говорит, последующий месяц, определенное время, я не буду пить. И вот, когда человек это делает, то раввины отзываются об этом неоднозначно. Есть утверждение в Торе, которое говорит «дай маше асалаха Тора». Достаточно того, что Тора сама запретила. Что ты накладываешь на себя дополнительные запреты? по-русски говорят, хочешь быть святей Папы Римского, да? Так вот, что ты вдруг себе дополнительные какие-то ограничения придумываешь? Тора говорит, что можно, что нельзя. Все, что не запрещено, как у нас говорят, разрешено. Тора не запрещает пить алкоголь. Пей! Это с одной стороны. С другой стороны сказано, пришут с ягоды Тора, что отказ от излишества – это гарантия того, что ты будешь правильно исполнять законы Торы. Так секундочку. Так одно или другое? Мне нужно отказываться от излишества? Или мне нельзя накладывать на себя лишние запреты? Что здесь происходит? И как типичный еврей, мы, конечно же, отвечаем и то, и то. И вы правы, и вы правы. Почему? Потому что когда человек чувствует, что у него есть в чем-то слабое место, он должен оградить себя и отказаться от этого. Отказаться от того, что его может привести к нехорошим последствиям. Но при всем при этом это является необходимым злом. Это необходимо, но это зло. Почему? Потому что на самом деле, если Тора нам что-то разрешила, то Бог хочет, чтобы мы это использовали. Бог хочет, чтобы мы использовали алкоголь. Почему? Потому что он разрешен. Но если я конкретно не знаю, как им правильно пользоваться в дозволенных количествах, то тогда мне приходится от него отказаться. Но это моя проблема. Теперь мы понимаем, что когда человек берет на себя обет, это потому, что он признает свою слабость. Он понимает, что ему что-то необходимо сделать для того, чтобы себя оградить от чего-то негативного. Или, даже если мы не будем брать такие выдуманные и нереальные, и незнакомые нам примеры, как алкоголизм, возьмем что-то более привычное нам из обыкновенной жизни. Если человек уже давно знает, что ему нужно начинать делать зарядку. Ну, вы знаете, я каждый день думаю, что завтра я начинаю делать зарядку. Я знаю, что нужно бы делать зарядку, но я об этом знаю сегодня, завтра и послезавтра, и зарядку не делаю ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. И вот тогда человек решает, окей, я принял решение, что теперь я каждый день делаю зарядку, и я теперь не буду садиться за обед, пока я не пробегу энное количество миль или километров, или я не буду приходить домой с работы, пока не заеду в спортзал по пути. Я принимаю такое решение. Это моя резолюция. Это своего рода обет, который я даю себе. Почему у меня есть необходимость давать себе этот обет? Потому что я понимаю, что у меня это слабая точка. Есть люди, которые обожают ходить в спортзал. Я таких знаю. Вот они просто хотят пойти в спортзал. Для такого человека обет брать на себя нет никакой необходимости. Он все равно будет ходить в спортзал. Если для меня что-то тяжело, то я должен твердо для себя принять такое решение. Это обет, который я беру себе. То есть, иными словами, всякий раз, когда человек даже себе что-то обещает, это потому, что он признает, что у него есть определенный слабый момент, и ему нужно для того, чтобы перебороть себя, принять такую резолюцию. И мы говорим то же самое про еду, про любые привычки и так далее. Или я знаю людей, например, которые пытаются бросить курить. Что они говорят? Они говорят, я дал себе слово, что я больше одной сигареты в день курить не буду. До этого я курил много сигарет в день, несколько сигарет в день. Сейчас я принял решение, что только одну. Опять же, это решение, которое мы принимаем. Почему? Потому что это у него слабая точка. Секундочку. Если мы теперь понимаем, почему человек принимает на себя обет, тогда откуда берется снятие обета в себя? Почему я тогда в какой-то момент могу сказать, а знаешь что, вот я пообещал себе ходить в спортзал, я пообещал себе не пить, или я пообещал себе курить только одну сигарету, а вот теперь я решаю. Ну, с этим обещанием. Откуда это берется? Из объяснения того, что такое обет и почему обет иногда необходим, мы теперь понимаем, в каких ситуациях этот обет может быть снят. Если определенная область для меня уже перестала быть слабым местом, вот тогда я могу снять с себя обет. До этого я должен был себе пообещать, что я не приезжаю домой с работы, если я не заезжаю в спортзал. Я должен себе это пообещать. Знаете что? Для меня сейчас спорт уже стал привычкой. И мне уже со временем понравилось ходить в спортзал. И знаете что? Я иногда теперь могу себе позволить заехать домой, а потом поехать в спортзал. И теперь это уже не будет причиной того, чтобы я не занимался спортом. Я вышел на следующий уровень. Или человек может сказать, да, для меня алкоголизм была проблема, я не знал меры, но вот теперь я научился, сколько я должен пить. Для меня это обещание уже не столь необходимо. Или, может быть, даже вообще не является необходимостью. То есть человек может себя снимать обеты, когда он выходит на более высокий уровень, выходит на следующую, поднимается на следующую ступень. И снятие обета в иудаизме именно этим и является. И поэтому в большинстве случаев кто может себя снимать обеты? Либо еврейский суд, либо родители, кто-то, кто находится выше тебя и может дать тебе силы для того, чтобы справиться с твоей проблемой. Мы знаем, что когда еврейский суд делает какое-то постановление, это дает человеку силы для того, чтобы исполнить это постановление. Поэтому в нашей традиции очень часто, когда евреям нужно было делать что-то сложное, что-то тяжелое, они говорили, что не хотят, чтобы суд постановил, что это нужно делать. Потому что если суд постанавливает, что это нужно делать, теперь у них уже есть сила Торы, сила закона Бога, который им помогает. Если я что-то делаю просто потому, что мне захотелось, так это я. Это между мной и мной. А между мной и мной я не знаю, кто победит, или я. А я человек такой, что я могу иногда себя победить, а могу иногда себя не победить. А вот если это постановление суда, который это делает на основе Торы, то тогда это уже между мной и Богом. Значит, мне Бог дает силы, чтобы делать то, что я должен. Поэтому, когда у меня определенная сложность, я говорю, я хочу, чтобы еврейский суд сделал постановление об этом. Когда еврей приходит в еврейский суд для того, чтобы снять обет, то еврейский суд, который действует в согласии с еврейским законом, снимая с него обет, говорит ему, что теперь этот обет не является необходимостью для тебя. Почему? По закону Торы. Теперь у тебя есть сила для того, чтобы справиться с тем, что тебе нужно, без этого обета. Ты вышел на более высокий уровень. У тебя сейчас больше сил, высшие возможности. И это и есть нелогичный закон. Это Тора и называет хок. Логикой это объяснить нельзя. Что значит снять с меня обет, дать мне силы? Я был ленивым, я остаюсь ленивым. Я не хотел заниматься физкультурой, до сих пор не хочу заниматься физкультурой. Я курил и курю, я пил и пью. Я как жил, так и живу. То, что еврейский суд может нам дать дополнительные силы, чтобы справиться с нашими проблемами, это логикой не понять. Сила Торы необъяснима, и поэтому называется хок. Мы с вами теперь понимаем, почему этот закон был дан перед тем, как евреи вошли в землю Израиля. Евреи путешествовали 40 лет по пустыне. По пустыне они ходили, находясь на гособеспечении. Манна небесная, бесплатное пособие, одежда, еда, вода, я уверен, даже лахаим был. Они были отречены от материального мира. Почему? Потому что Бог знал, с кем он имеет дело. Бог, он знает своих клиентов. Он понимал, что на том этапе для евреев такая отшельническая жизнь была необходима. Они должны были изучать Тору, чтобы ее понять. Они должны были посвятить себя полностью изучению Торы. А если тебе нужно платить моргидж, если тебе нужно платить за школу твоих детей, а еврейские школы, вы знаете, частные, очень дорогие, если тебе нужно заниматься бизнесом, то много места в голове для изучения Торы уже не будет. И поэтому Бог дал нам период времени, когда мы не должны ни о чем об этом думать, только изучать Тору. Это был своего рода обет. Это был своего рода, это была ограда, чтобы мы не попались в ловушку. Это было надо. Это было, как мы говорили, необходимое зло. Это было необходимо, но это не являлось тем, ради чего вообще Бог поселил нас в этот мир, дал нам Тору. Теперь мы должны войти в землю Израиля. Мы боимся, о, секундочку, что теперь будет? До этого я имел свое расписание, ездил с работы домой, заезжая в спортзал, и я знал, что я не приезжаю домой, пока не зайду в спортзал, и поэтому я знал, что я буду заниматься зарядкой каждый день. А теперь у меня отпуск, я на работу не еду. О-о, буду ли я время этого отпуска заниматься спортом? Может быть, я растолстею таким образом, что теперь уже, когда нужно будет возвращаться на работу, и в дверь не помещусь. Когда весь карантин, связанный с короной, только начался, то люди говорили, когда мы уже выйдем из этого карантина, когда снова сможем поместиться в двери. У меня вдруг теперь изменяется расписание, рушится моя рутина. Что теперь будет с моей зарядкой? Евреи говорят, мы сейчас должны покинуть эту защищенную среду в пустыне. Мы входим в землю Израиля. Сможем ли мы теперь жить духовной жизнью? И Бог поэтому дает нам сейчас эти законы, говоря, что когда Бог снимает с тебя обеты, а переход из пустыни в землю Израиля был своего рода снятием обета, обета в этой отшельнической жизни, когда Бог снимает с тебя этот обет, Он дает тебе силы, чтобы теперь ты смог жить и без этого обета. Вот теперь мы понимаем, почему именно сейчас эти законы даны евреям, а не при даровании Торы 40 лет назад и так далее, потому что сейчас евреи же находятся уже прямо перед входом в землю Израиля. В этой же недельной главе говорится о том, как делить землю Израиля, как ее обустраивать. Они уже вот-вот войдут туда. Так, секундочку, как же мы можем тогда обеспечить нашу духовную жизнь, когда мы будем в земле Израиля? Мы-то уже не сможем посвятить себя изучению Торы весь день. И вот теперь мы понимаем, почему сказано в нашей же главе «Ло яхель дворо» – «Не оскверняйте свои слова». Мы привыкли к тому, что «Ло яхель дворо» – «Не оскверняйте слова» имеется в виду сдерживать обещания. Почему? Потому что если я не исполняю то, что я сказал, то я оскверняю свои слова. Здесь же имеется в виду, кроме этого, еще что-то другое. Не оскверняйте слова, имеется в виду, что ваши слова не были будничными, как мы сказали, холь – это противоположность кадош, то есть святой. Нужно, чтобы ваши слова были святыми. Что значит святыми? Чтобы мои слова, даже мои будничные слова, когда я разговариваю о простых вещах, когда я занимаюсь простыми вещами, я ищу себе одежду, я ищу себе еду, занимаюсь спортом, я кушаю. Все это должно быть посвящено святости. Если даже мои будничные занятия будут посвящены святости, вот тогда я смогу выжить даже в земле Израиля, когда у меня нету манны с небес, когда я вынужден заниматься и заботиться о мирских делах. И это и было то, как Бог говорил нам, мы можем выжить, как евреи, и заниматься материальным миром одновременно. Мы можем заботиться о всех мирских вещах, и при этом для нас это не является опасностью. Почему «Ло яхель дворо»? Наши мирские занятия должны быть в конечном итоге посвящены духовности. И теперь вы скажете, как же это вообще возможно? Или чего это? Обычно люди привыкли, что котлеты отдельно, мухи отдельно. Богу Божье, кесарю кесарево. Мы привыкли к тому, что есть мирские вещи, есть божественные вещи. И они никак не связаны. Я дома простой человек, а в синагоге я религиозный еврей. Что значит быть религиозным евреем дома? Как вообще, что это, как это возможно? Это вроде бы нелогично. Именно поэтому Тора это называет хок. Тора говорит, что это нелогичный закон. Действительно, понять это невозможно. Если мы живем в логическом, разумном мире, то логика нам подскажет, что, смотрите, есть мирские занятия, и когда мы им занимаемся, мы должны быть полностью посвящены мирским идеям, а есть божественные занятия, они для Бога. Я в синагоге буду евреем, а у себя дома буду простым человеком. Тора говорит нам, я знаю, что это нелогично, но идея в том, чтобы мы даже у себя дома, даже в нееврейской среде, у себя на работе, даже когда мы путешествуем черти где, мы были все равно святыми людьми. И как это можно делать? Это можно делать только через то, что мы будем постоянно даже наши мирские занятия посвящать Богу, посвящать иудаизму, посвящать Торе. И это и есть то, что нам дает силы для того, чтобы не скатиться вниз, не уйти от правильного пути. Потому что если человек делает такое разделение, что Богу Божье, кесарю кесарево, то тогда у него ни Богу Божьего не будет, ни кесарю кесарево не будет. Когда появилось движение Гаскала, которое называлось еврейским просвещением, его автором был Моисей Мендельсон, и его девизом было «Будь евреем у себя дома и немцем на улице». Они жили в Германии. Одна из основных идей, которой руководствовался Мендельсон, была «Как нам избавиться от антисемитизма?». И он верил, что антисемитизм существует только потому, что евреи выглядят по-другому, говорят на другом языке, у них другая вера, у них другая культура. И Моисей Мендельсон говорил, что если только евреи будут как все, то тогда нас вдруг все полюбят. И его идея была «Будь немцем на улице, а дома будешь евреем». Вот это Богу Божье, а кесарю кесарево. Ну что вы думаете? Ни для кого не секрет, к чему это движение просвещения привело. Вплоть до того, что у Мендельсона не было ни одного еврейского правнука. У него было, если я не ошибаюсь, 6 или 8 детей. Одного из них вы все, конечно, знаете, Феликс Мендельсон, известный композитор. И все его дети приняли христианство, и ни один из них не женился на евреях и еврейках, и его внуки, соответственно, уже тоже не женились на евреях и еврейках. В еврейской общине семьи Мендельсона уже нету. Он пытался сделать это разделение, и вот это то, к чему это привело. Поэтому Бог говорит, что если мы хотим оставаться на еврейском пути, нам для этого Тора дает силы. Как нам Тора дает для этого силы, если мы будем, даже занимаясь мирскими делами, делать это во имя Торы, во имя Бога? Ло, яхель, дворо, ни одна из наших вещей не должны быть простыми будничными. И это и есть силы, которые мы получаем из Торы для того, чтобы выжить в материальном мире, обремененные мирскими заботами. Это и есть та причина, почему евреи, выходя из пустыни в землю Израиля, боявшись, что они теперь, не имея этот отшельнический образ жизни, не выживут как евреи, Бог говорит: я об этом позаботился, я вам дал для этого силы.